Всем огромный привет! И вот мы наконец-то снова вместе в рамках тем гомеопатии, что не может не радовать. Сейчас я убеждюсь в том, что все у меня работает. Здравствуйте, здравствуйте. Ребят, напишите, пожалуйста, слышно меня или нет. То у меня сегодня телефон целый день хулиганит. Слышно! Ура! Так. Это хорошо, что слышно. Теперь мне нужно как-то вот сюда выгрузить. Все. Ура. Ура, ура. Сейчас момент. Водичка. Водичка, конспекты, ручка. Все при мне. Так, ну что же, у нас сегодня 44-й уже, господи боже, 44-й эфир. Сколько мы всего уже наговорили, я точнее наговорила, а вы потом наобсуждали, сколько всего уже у нас в пространство ушло. Беру сейчас небольшую паузу на 10 секунд, чтобы поблагодарить пространство за это. Значит, кстати говоря, у нас сегодня какое получается 18 сентября, что означает, что совсем скоро, 1 октября, будет ровно год, как мы с вами пришли сюда с этим намерением познавать эти премудрости, применять их на своей практике личной, на более профессиональной практике. Это чудесно. Я вас всех поздравляю с этим наступающим скорым нашим днем годовщины. Это очень важная дата, потому что канал непростой. Канал требует очень много вовлечения ментального, эмоционального и тонкого, а для многих и физиологического тоже, потому что многие, кто практикует, так или иначе проживают определенные степени прувингов. Но канал очень важный, хоть и не очень большой, потому что каждый наш фокус и единение и синергия вот этих наших фокусов на эту тему, каждый эфир, каждую минутку за минуткой, это такое, знаете, как когда ты копаешь, копаешь, и в итоге выкапываешь целый огромный новый пролив, который соединяет там два океана, и теперь вот между целыми там совершенно стоящими по разные стороны друг от друга частями света можно наладить торговлю, и в общем совершенно по новой начинает идти жизнь целой цивилизации. Вот приблизительно это мы с вами делаем, мы вот каждый раз своими этими фокусами, намерениями, тем, что мы вкладываем сюда свое время, мы прокапываем этот новый канал для того, чтобы соединить реальность текущую с реальностью будущей, которая уже существует в текущем тоже, и схлопнуть их вместе, где люди будут пользоваться этими инструментами более естественно, более распространенно, и, соответственно, это очень существенно повысит качество нашей жизни, чему я постоянно радуюсь. Так, еще раз смотрю в чат. Чат работает. Вы все здесь. Скоро ходить начнем. Да. Да. Yes. Итак, о чем я хочу поговорить сегодня? Во-первых, я хочу сделать две вещи сегодня. Я хочу вам рассказать про два препарата как пример того, что в гомеопатии бывают, естественно, картины препаратов, которые такие вот стоящие особняком, и они такие вот уникальные и неповторимые, но чаще, чем это, происходит другое. Происходят некие кластеры картин, и в рамках каждого кластера есть там 2, 3, а то и 5, 7 препаратов, которые очень близкие. Причем они очень близкие, вот не то, что там, например, мы рассматривали группу ЛАК, это может быть примером, да, того, о чем я сегодня буду говорить, но даже не только по такому узкому принципу кластера, а вроде как бы даже они и не принадлежат, то есть это там условно не одно какое-то вещество, но просто там по-разному собранное, а это разные вещества, но, например, с каким-то одним отличающимся внутри себя ингредиентом. И вот это вот, как известная фраза гласит, the devil is in the details, да, что, в общем-то, вся суть, она в деталях. Когда мы определяем, какой именно препарат подойдет лучше в конкретной ситуации, часто не хватает вот этой вот компаративной, такой сравнительной аналитики. Так, ну а вот если у меня выбор между этими двумя, что будет определяющим? Куда смотреть? На что обращать внимание? Чтобы правильно все-таки из двух, который вроде вот и тот подойдет, но где вот эта вся соль? Поэтому сегодня два препарата, которые мы рассмотрим, они очень схожи, но мы посмотрим на их схожесть и посмотрим на в чем, собственно, их разность и поразмышляем над тем того, за счет чего эта разность у них происходит. И, соответственно, в других ситуациях подобных, когда вы используете там репертуар и потом материи медика, и вы сталкиваетесь с перечнем, в котором есть такие же вот схожие, вы сможете там правильно канализировать свои мысли в сторону определения этой разности. Если получится это не очень сильно долго мне в плане моей болтовни, то я бы в конце хотела сделать интересное упражнение, попробовать с вами повзаимодействовать, так как вот я как раз говорю, что мы уже скоро год как, и я знаю, что ну, там, многие люди на этом канале просто как слушатели, там много кто просто из любопытства, но все-таки есть некий костяк людей, которые практикуют гомеопатию достаточно регулярно. Соответственно, вы теоретически уже многое знаете и умеете. Многие там, может быть, и многое и знали, и умели и до этого канала, тем более. Хочу понакидывать вам маленьких тест-кейсов и посмотреть на ваше обсуждение, как вы будете вот просто самые примитивные такие коротенькие тестовые кейсы разбирать, решать и подбирать по уже, возможно, опыту или, взяв в руки тот же репертуарий, решать эту задачку. Посмотрим, как это пойдет. Там получится 1-2, хорошо, получится 4-5-6, здорово. Они очень небольшие, максимально простые, но хорошо стимулируют на то, чтобы вот быстро включаться, когда к вам человек вот пришел, и у вас условно есть 15 минут, чтобы какую-то первую, там, первоочередную аналитику проделать, что-то понять. Это очень классно себя этим тренировать. К слову сказать, в Индии очень много практик, которые работают по принципу живой очереди, такой как бы в режиме нон-стоп, где на каждого человека гомеопат выделяет максимум 15 минут. И с первой секунды там, того, как он его видит, и до момента, пока человек выходит от него уже с препаратом в руке, у него есть эти 15 минут, чтобы, уметь во-первых, как бы какие-то там базовые вещи от него услышать, уметь сформулировать ключевые вопросы, и по этим ключевым вопросам уже понять, о чем может идти речь. Считаю ли я, что это оптимальный подход к тому, чтобы работать с гомеопатией? Нет. Но иногда он действительно может очень быстро помочь, если вы столкнулись с кем-то или кто-то вам позвонил, и нет возможности там, в 2 часа разбирать анкету, вы все равно сможете оказать достаточно хорошую, качественную помощь, если вы натасканы условно на такой как бы блиц, формат. Ну, в общем, попробуем. Не знаю, зайдет вам или нет, но мне показалось, это может быть очень интересно. Так, итак, к нашим двум препаратам, которые мы сегодня будем сравнивать. Значит, как я уже сказала, смысл сегодняшних препаратов в том, чтобы продемонстрировать вам, как каждый конкретный из сравниваемых препаратов дает разность в своей картине просто за счет того, что в составе изначального вещества разный один ингредиент, одна составляющая вот этого всего химической формулы. На данный момент, как мы говорили еще в самом начале курса, как бы таких вот официальных препаратов гомеопатических, которые там занесены во все базы, которые там худо-бедно, но достаточно распространенным образом производится по миру, их около 3000. Причем, на самом деле, это варьируется от страны, потому что в некоторых странах они в официальных базах данных указывают только 2000, но в целом их около 3000, те, которые железобетонно официальные, их больше, с учетом того, что появляются всякие новые истории. Ну, вот, скажем, задержимся на цифре 3000. И многие из этих 3000 очень схожи в том, как они работают. И в этом основная всегда проблематика, когда ты наталкиваешься не на что-то, вот, как я говорила, уникальное, отдельно стоящее особняком, по которому вот сразу все понятно и видно, а как разобраться вот в этих вот пучках картин, которые схожи и этим очень бесят, потому что, ну, блин, вот как теперь вот этот узелок здесь расплести, чтобы прийти именно к тому из этого пучка, который будет верным. Ганиман всегда писал о том, что каждый препарат имеет свою суть, сколько бы он там ни был там похож на кого-то еще, все равно это отдельно стоящая картина, это свой какой-то вот неповторимый характер. И настаивал на том, чтобы каждый препарат, к каждому препарату относились люди именно так, то есть не стремились как раз-таки размазывать и сглаживать между ними границы, кидая все в одну кастрюльку и говоря, ну, в общем, вот здесь у нас там все препараты, опять же, возвращаясь к примеру, там, группы ЛАК, в целом, наверное, там, так как у них есть общие характеристики, подойдет любой, и можно как бы там сильно не заморачиваться, чтобы не искать среди них вот именно какую-то разновидность там лучше подходящую, потому что в любом случае основные характеристики сработают по-любому. Это не совсем правильный подход, мягко скажем, не гомеопатический, и, так сказать, не то, что завещал великий Ленин. Те препараты, которые между собой связаны вот в этот кластер, они в любом случае имеют некую градацию внутри этого кластера. То есть есть некий спектр, там условно от одной крайности к другой крайности, и в рамках этого пучка эти схожие препараты, они по этому спектру размещены согласно какой-то логике. То есть там условно у вас может быть кластер препаратов схожих, где есть спектр там степени яркости красноты симптома или степень интенсивности проживаемого гнева, которая вот там везде есть среди там 3-4 схожих препаратов, там вот это состояние гнева, но где-то оно будет чуть меньше, где-то оно будет чуть больше, а где-то оно будет вообще выпрыгивать из всех щелей. У кого-то, у каких-то кластеров это будет спектр того, насколько легко человек, например, переходит к экспрессии эмоций, то есть появляются слезы, или, например, минимальная будет какой-то вот экстравертность в плане проявления своих чувств. Там, как я уже говорила про цвет, это может быть степень интенсивности там даже фиолетового, например, цвета, когда есть эдема, когда есть какая-то отечность и в целом есть вот эта вот большая припухлость. У кого-то эта синюшность будет минимальная из кластера этих схожих препаратов, а у кого-то она будет возведена там в максимум. Поэтому вот эти спектры – это первое, что нужно себе помечать, когда вы сталкиваетесь с кластером картин и не знаете, за что браться, чтобы, в принципе, для себя выписывать какие-то определяющие флажки. Начните с того, что эти для себя препараты расставьте по некому спектру. Как бы вот они схожие во многом, но разные в чем, например. Это может быть, это и там будет несколько вещей, то есть это может быть там цвет, ткани, там, интенсивность эмоций, как я сказала, там, я не знаю, то, чем эмоция это вызвана, то есть либо это больше какая-то эго-история, либо это больше из соображений заботы, наоборот, о ком-то третьем. То есть вот эти спектры для себя этого кластера нужно выделять, и тогда, расставив их на этом спектре, у вас уже получатся картинки, которые автоматически будут либо больше, либо меньше совпадать с тем человеком, который перед вами. Мы, когда смотрим на конкретный гомеопатический кейс, одним из первых вопросов задаемся себе следующим. Каким образом, насколько интенсивно в этой конкретной картине вот человека перед нами был задет жизненный поток? Что конкретно этот жизненный поток, в общем-то, толкнуло к искажению? И какие основные первоначальные симптомы выпрыгнули на человека после того, как на жизненный поток вот была совершена вот эта, условно, там назовем это атака, то есть что-то, что его выбило из его колеи, что это были за вещи? Соответственно, это всегда приводит нас в аналитике кейса к тому, окей, мы знаем, что это было, значит, мы знаем, что нужно поменять в этих первоначальных искажениях и реакциях, которые, возможно, там 10, 15, 20 лет назад произошли, от них уже там было много производных, но мы всегда стараемся, собственно, этот момент Neverwell Sense докопаться до того, что это были за первичные вещи, и это очень важно. Сегодня мы посмотрим два препарата, который называют следующим образом. Антимониум крудум и антимониум тартарикум. Ну, кто вообще никогда ничего о них не слышал, можно себе представить, что по одному названию уже ясно, что они сильно будут похожи, потому что и тот, и другой у нас антимониум, да? Это минеральные химические соединения. Но один у нас крудум, другой тартарикум. В чем же схожесть и в чем же разность? Начнем с того, который крудум. Это у нас сульфид сурьмы. И, кстати, возвращая тех, кто уже слушал тот эфир, к эфиру про периодическую таблицу Менделеева, когда мы сталкиваемся с минералами, металлами и прочими химическими веществами, хорошая практика – это всегда, вообще желательно перед собой где-то там на столе или среди своих записей, книг, иметь таблицу Менделеева под рукой. И в том эфире мы подробно разбирали, там, чем отличается движение по группам, чем отличается движение по периодам, то есть там, сверху вниз, слева направо, и как это определяет там, степень чего-то в конкретном элементе, который позиционирован в этой таблице там, а не сям. То есть там, степень деструкции, степень там, интенсивности и так далее. Так вот, сульфид сурьмы у нас в данном случае, антимониум крудум, это 15-я группа, 5-й период. И в целом относится ко второму классу опасности с точки зрения токсичности. Само по себе название антимонос, греческое, если взять базу этого слова, относится к тому, что это вещество, этот металл практически невозможно найти в чистой форме. Есть некая чистая форма, там сочетание серы с антимониум, который в итоге выглядит как такие очень странные черные иголки, достаточно длинные формации. Но в целом антимоний всегда связан с серой, всегда связан с тем, что мы называем сульфур в гомеопатии. И в своем этом соединении имеет цвет так, достаточно насыщенный желтый, который ближе к цвету как раз-таки серы. Если кто-нибудь из вас брал когда-нибудь кусочек серы и поджигал его, то вот она желтая изначально и может отдавать зеленцой, когда горит. Но в этом своем состоянии это очень реактивное вещество и очень нестабильное. И здесь я возвращаюсь к таблице Менделеева, где мы смотрели о том, что степень стабильности элемента понижается по мере прогрессирования в таблице. То есть от самых стабильных вещей мы двигаемся к самым нестабильным. Свойства этого вещества достаточно странные. Чисто химически они достаточно странные, то есть там как бы и кислотные есть определенные характеристики, и щелочные. При этом, например, там вещество не проводит электричество, но и не является, скажем, активным участником каких-то магнитных процессов, то есть, например, там не намагничивается. Кстати, есть даже опыт интересный, может быть, кто-то, кто покупает детям такие наборы, где там типа юный химик, там можно найти это вещество, оно достаточно распространено в своей базовой форме. Если положить его между полями магнитов, оно начинает, то есть вот это, например, если в виде пудры, оно начинает выстраиваться в такие как бы прямые перпендикулярные линии между двумя магнитами. С точки зрения антропосовской медицины, которая тоже, естественно, работает с этим веществом, вообще выделяется оно в определенную такую категорию, и считается, что у этого вещества есть способность проводить некую внутреннюю энергию с тонкого плана в реальность. Об этом много написано в там, всяких литературных эпосах по поводу там, да, всяких волшебных свойств металлов. Так вот, про антимониум там написано достаточно много, что это такая история, которая помогает формировать некую плотность, то есть приходящий из тонкого поток, который формирует и определяет, как бы, делать дефиницию, очерчивать то, какая конкретная форма проявляется в этой плотности, которую потом мы воспринимаем там, нашими органами чувств. Изначально это вещество на уровне гомеопатии было изготовлено через тритурацию черного сульфида антимония. И это все происходило еще во времена Ганемана, потому что он был одним из первых, по-моему, даже чуть ли не первый, кто описал гомеопатические свойства этой картины в своей самой первой «Материя медика пура» от Ганемана, «Антимониум крудум» там присутствует. С точки зрения сути и эссенции, антимониум крудум, так же как и силицея, кстати, может варьироваться между достаточно плотной такой каменистой формой и формой, в которой абсолютно, то есть присутствует мягкость, присутствует такая как бы гибкость, если говорить про психологию, сентиментальность, то есть есть некая полярность. Мы можем сталкиваться с формой очень закостенелой, такой вот недвижимой, там, которую невозможно сдвинуть с места, и которая дает эффект трещины из-за своей вот этой закостенелости, если на нее что-то воздействует, она трескается, до формы, которая достаточно мягкая, поддающаяся и такая как бы чувствительно-сентиментальная. Есть по сути своей в антимониумах история про стремление к тому, чтобы соединиться, к тому, чтобы затвердить некую коммуникацию, чтобы к чему-то протянуться и с этим чем-то объединиться, то есть некую образовать общность. Кстати говоря, с точки зрения детских картин, очень часто этот препарат применяется, когда у детей ярко проявлена в характере история про, например, там, жадность, то есть отгораживание себя от всех вокруг, вот я тебе не дам, там, делиться не хочу. Одна из таких красных линий сути этого препарата – это то, что вот эта жесткость и ограниченность в желании коммуникации и образования нечто, ну, какого-то единства или общности, она смягчается, и, соответственно, человек открывается больше для какой-то такой более экологичной, конструктивной коммуникации. Что у нас с точки зрения ключевых характеристик? Во-первых, антимониум крудум характеризуется глубокой степенью сентиментального потрясения, а именно горя. Обычно состояние эмоций, которое можно назвать вот человек в горе, он горюет, является одним из первых тех самых триггеров этой картины, который сдвигает жизненный поток с места в случае с этим препаратом. То есть это очень эмоциональные, очень чувствительные картины людей, потому что горе, оно там может отражаться на человеке по-разному, но в целом глубже или мельче, все равно где-то там недалеко от поверхности лежит достаточно такое как бы разрыхленная рана, не закрытая, которая вот кровящая, значит, она очень нестабильная. Еще одним триггером для того, чтобы эта картина сформировалась и проявилась, и начала говорить через человека, является разбитое сердце от не сложившихся отношений в любви. Потому что сами по себе люди, кто склонен к проявлению такой картины в них, они слишком идеалистичны в своих представлениях о том, что такое отношения, как они должны там работать, как они могут выглядеть. То есть люди, которые строят идеалистическую картинку, максимально, может быть, там, ну, как бы не, как сказать, не привязанную там к их конкретному контексту, к обстоятельствам, потому что я не хочу говорить, что там есть какие-то невозможные вещи в этом мире, но условно там сообразно тому, что есть их мир, они могут построить какую-то несочетаемую с этим миром картинку идеальных отношений и в итоге достаточно сильно потом разочароваться. Соответственно, это такая романтическая натура, которая любит мечтать. И в этой своей романтической мечтательности они, ну, как я уже сказала, достаточно наивны. Очень сильно подвержены различным элементам с точки зрения того, как они себя чувствуют и как они себя проявляют. они могут очень быстро переходить из одного состояния в другое, в зависимости от какого-то там обстоятельства внешней обстановки, там, как чувствуют или ведут себя люди вокруг, и вплоть до каких-то там, природных там, изменений. То есть вот сейчас, там, например, с утра там было солнышко, а через 2 часа может там сгуститься облачность, и это кардинальным образом повлияет на то, как человек себя чувствует. То есть у него нет какого-то, нет какой-то константы внутри себя, он очень подвержен вот этим вот переменчивости своего собственного контекста. Они достаточно сильные эмпаты, и поэтому им не составляет сложности поставить себя на место другого человека. Они охотно это делают, представляют во всех деталях, вот через что человек проходит, и, соответственно, там сопереживают тому, что, собственно, переживает другой человек. Это очень экспрессивные люди, в том числе творческие, то есть, например, это может там проявляться в написании стихов, в ведении достаточно подробных дневников, но вот поэзия, в частности, достаточно сильно у них проявлена и через них разговаривает, это вплоть до того, что там в порыве каких-то эмоций они спонтанно могут начинать говорить стихами, там складывать какие-то рифмы, потому что это вот таким образом лучше экспрессируется вот их внутреннее состояние. Достаточно много во всем их образе жизни и восприятии реальности вокруг себя мелодрамы. При этом им это нравится, то есть они вот наслаждаются вот этими такими вот перипетиями эмоциональными, вот без этого такое ощущение, что вот они не могут себя чувствовать полноценно, чувственно, поэтому, когда что-то где-то закручиваются, какие-то истории, они вот в этом всем чувствуют себя максимально комфортно. При этом на фоне этого базового ощущения и чувства горя внутри себя, многие из них доходят до состояния суицидальных мыслей. Причем, если в других препаратах мы видели какие-то какую-то конкретику, там, если Аурум в своих суицидальных мыслях в первую очередь приходят картинки там, прыжка из окна, то есть с какой-то там высокой точки, то в случае с антимониум крудум эти суицидальные мысли будут связаны больше с желанием утопить себя. Вот эта нестабильность в эмоциях, мы говорили сейчас там про романтичность, про поэтичность, и, казалось бы, в общем-то, это ну, достаточно такие возвышенно светлые вещи изначально, да, но вот это вот подноготное разочарование, такого отвержения всего в этой жизни из-за этих разочарований, оно настолько сильно пульсирует в них, что у них есть ощущение, что они не могут с этим справиться. Настолько они просто вот, с одной стороны, убиты этим внутренним горем, с другой стороны, вот максимальная степень такого вот презрительного отвержения вообще всего вокруг себя, которая достигает каких-то сумасшедших вообще там уровней интенсивности, и они могут говорить, я вот не могу с этим справиться, я каждый день там просыпаюсь, и невозможно просто. Вот слово «невозможно» повторяется очень часто. Так как они очень легко и с большим желанием ныряют вот во всякие мелодрамы, как я уже сказала, им очень нравится любые проявления, которые подчеркивают вот эту мелодраму, поэтому история со слезами у них очень открытая. Они там при малейшем упоминании каких-то триггерных там для себя вещей, у них появляются слезы на глазах, и эмоции проявляются достаточно открыто. Очень чувствительные люди, и они, помимо всего прочего, из-за этого очень пугливые, то есть их можно напугать или там как-то ну, шокировать, там вызвать какое-то состояние там, нервного потрясения от малейших каких-то там вещей, малейшие какие-то посторонние звуки могут вызвать тревогу, потому что чувствительность находится на таком вот, ну, фактически на пике. У них есть определенный элемент упрямства. И в случае с ними это схоже с калькарей карбоникой, у которой упрямство это больше для того, чтобы вот защитить себя, да, как устрица закрывает себя чем-то твердым и прочным и непроницаемым. Вот у антимониум крудум тоже есть этот момент. Есть история про то, что хочется, чтобы тебя особо никто не трогал, не дергал и не замечал, и поэтому желательно, чтобы к тебе никто не обращался. Те самые люди, которые стараются как-то вот не сильно выделяться на фоне толпы и занимать какие-то такие позиции в неком общественном пространстве, чтобы вот на них внимание особо не обращалось, чтобы вот сделать так, чтобы никого не пришло в голову к тебе подойти и начать с тобой разговаривать. В том числе из вот этого внутреннего состояния разочарования всем и всеми из серии «Оставьте вот меня в покое и, пожалуйста, не заставляйте меня напрягаться каким-то вот, значит, какой-то там коммуникацией с вами». В равной же степени им не нравится, когда их трогают, им не нравится, когда на них смотрят. То есть это достаточно закрытая картина человека, который вот сам с собой как бы переживает многое, но очень трепетно относится к тому, чтобы кто-то трогал хотя бы даже поверхностную гладь вот этих своих внутренних переживаний. И, кстати говоря, это может доходить до того, что они могут становиться агрессивными, если к ним кто-то обращается или на них смотрит, или там кто-то их, не дай бог, там потрогает. То есть любое малейшее проявление внимания в их адрес может, ну, как минимум, вызвать сильный дискомфорт, а в целом может вызвать достаточно такую сильную, диспропорционально сильную ярость. Тут можно вспомнить примеры людей, которые просто там, ну, их могут называть там городские сумасшедшие, которые он сам себе предоставлен, и, не дай бог, ты там, проезжая мимо там на велосипеде, случайно там на него посмотрел, и вслед ты будешь слышать там кучу всяких проклятий. Коммуникация, которая сломана с вот этим вот всем, собственно говоря, внешним миром, этот слом приводит к тому, что все находится в тотальной диспропорции. То есть даже вещи, как, например, там, какой-то ответ «нет» на какую-то свою просьбу, воспринимается не как ответ «нет» на эту конкретную просьбу, а просто возводится в какой-то сумасшедший градус тотального там отрицания, отвержения себя, опять же, вливается еще одним ручейком в эту общую канву внутреннего горя, разочарования и прочее. То есть очень, ну, вот, перекошенные восприятия, перекошенные реакции. А при всем при этом, казалось бы, вот при этом отрицании, там, оставьте меня в покое, не смотрите на меня, там, не трогайте меня, не разговаривайте со мной, при всем при этом у них внутри есть очень большое стремление к тому, чтобы их все-таки любили, как у ребенка, который может там в порыве каприза, вот там, не подходи ко мне, не трогай меня, не смотри на меня, там, может очень злиться, если это происходит. Но в реальности, внутри этого, так сказать, прекрасного кактуса, в моменте есть вот эти бутончики, которые говорят о том, что ребенок на самом деле сидит и мечтает скрытно о том, чтобы подошли, чтобы его обняли, чтобы его приласкали, но там, в первые моменты, минуты, секунды может не подпускать к себе, потому что ярко проявляется вот эта вот история с отверганием какой-либо, как сказать, ну, связки с собой. Достаточно вспыльчивые. То есть они, как я уже сказала, не только там вследствие там обращения к себе, в целом это такая черта характера, очень легко воспламеняющаяся личность, и это имеет отношение к содержанию серы в этом конкретном веществе. Из-за своей вспыльчивости достаточно регулярно оказываются во всяких ссорах, потому что их ничего не устраивает, и как мы уже видели про идеалистичность и какую-то вот такую вот недостижимую картинку идеальную, так как вот им нужна там условно луна в руке или там солнце на ладошке, а оно как бы вот не случается и невозможно, все это вызывает, опять же, недовольство, и человек может там в магазине долго упорно с кем-то припираться, потому что, или там в ресторане, потому что вот все не именно так, как ожидалось. В процессе этих своих эмоциональных пертурбаций очень часто прибегают к зажорам, то есть как бы закрытию каких-то своих эмоциональных дисбалансов с помощью еды. И, естественно, это приводит к тому, что очень часто в картине этой у человека набирается вес, и человек имеет тенденцию к достаточно иногда серьезному избыточному весу, напрямую связанному именно с тем количеством еды, которую человек этот потребляет. То есть это в первую очередь там не какие-то там гормональные дисбалансы, еще что-то, а именно просто за счет постоянного зажевывания своих эмоций через пищу. При этом жалуются часто на то, что даже от небольшого количества еды сильно раздувается абдоминальная часть, и, в общем, человек чувствует себя от этого дискомфортно. И в процессе этого раздувания абдоминальной части могут также упоминать о том, что как будто чувствуют какое-то уплотнение, как будто есть некое там, может быть, образование, беспокоиться о том, что это может быть какая-то киста или даже опухоль, потому что в этом надутом абдомене, в надутом животе прощупываются какие-то более плотные части. Это чисто такая сенсорная история, то есть это они так это ощущают. Очень часто у них отрыжка, и в целом эту картину часто сравнивают с поведением поросят, потому что они во многом поросят напоминают, но это вот такие звуки, которые человек может издавать. Опять же, за счет того, что человек постоянно там заправляет в себя какую-то еду, далеко не всегда эта еда ему нужна, полезна и, в принципе, соответствует там времени суток. Часто это делается достаточно быстро на ходу, заглатыванием большого количества воздуха, поэтому вот эта вот отрыжка или там какая-то легкая икота очень часто сопровождает эту картину. При всем при этом, опять как бы такой вот раз, и спиралька пошла в обратную сторону, то есть маятник качнулся в обратную сторону. С одной стороны, мы заедаем свои эмоции, и как бы еда играет достаточно большую роль и вес имеет в течение там дня для этой картины, а с другой стороны совершенно не может ни видеть еду, ни слышать запах еды, то есть вот все не так, все вот в этом мире и в жизни вот не так, и вроде как бы и заесть эмоцию хочется, но еда не в радость, и выглядит она не так, и пахнет она не так. И в целом это такое вот глубинное отвращение ко всему, что в жизни происходит. Из-за этого такая вот состояние тотального искажения, когда вот, ну, вот просто нет ни в чем какой-то минимальной гармонии и согласия. У новорожденных, кстати, детей, вот совсем маленьких грудных, часто сопровождается подобное вот такое вот раздрай и состояние, когда ребенок вот как будто ну никак не может вот прийти в какое-то более-менее гармонично комфортное состояние, все не так и все не то. Часто это сопровождается срыгиванием молока. Вот уже как бы в таком немножко как бы запеченном варианте, когда оно полупереваренное, то есть такими пенками, как твороженными. Ну, собственно говоря, после соприкосновения с кислотой в желудке молоко сворачивается, и вот это вот свернутое молоко, срыгиваемое обратно, то есть не когда ребенок срыгивает там фонтаном жидкость, а уже как бы полупереваренное, часто сопровождает вот это вот общее состояние ребенка, который вот ну, никак не может, ни в какой позе ему неудобно, там никакие погремушки ему не нравятся, ни грудь не хочется, ни без груди как бы плохо, ни на руках не нравится, ни положить его тоже не устраивает. В общем, вот такие состояния у новорожденных достаточно легко можно идентифицировать исключительно потому, что они просто всем недовольны. А с кишечником, естественно, достаточно много проблем на таких эмоциях и с таким принципом питания. Язык часто покрыт белым толстым таким налетом. Может присутствовать определенное ослабление стула, то есть диарея, особенно это хуже проявляется ночью, и сопровождается эта диарея, особенно ночью, жаждой каких-то холодных напитков, в частности холодной воды. Помимо того, что стул может быть не совсем регулярный и сформированный, он может быть такими как бы кусочками с достаточно сильно проявленной слизью. Очень часто в картине, если говорить о женщине, говорится о том, что есть проблемы с менструальным циклом, то есть, например, просто менструация не приходит. И иногда это может быть какой-то временный момент, то есть человек может рассказывать о том, что вот у меня иногда бывает, что менструация пропадает там, на 2-3 цикла. Как правило, для этих людей в этой картине это будет связано либо с эмоциональной травмой, либо с переохлаждением, особенно переохлаждением от того, что там покупалась в холодном море или там искупалась в слишком холодной ванне, постоял под слишком холодным душем, и потом там на следующий месяц был перерыв в менструациях. Я уже говорила про сенсорное ощущение каких-то уплотнений в абдоминальной части, особенно когда он абдомен раздут из-за чрезвычайного такого хаотичного потребления пищи. Также эти сенсорные ощущения уплотнений, каких-то комочков могут ощущаться в горле, с постоянным желанием сглатывать. То есть вот что-то такое там, где-то такое достаточно плотное застряло, и нужно постоянно сглатывать, чтобы это наконец-то проглотить. И вообще вот эта вот комочкость, если можно такой термин применить, она достаточно характерна для этой картины в целом. То есть вот мы уже говорили про там условно комочки, ну там более большого там размера в абдомене, вот какие-то уплотнения, комочки в горле, какие-то такие сгустки, комочки в стуле, в том числе в выделениях вагинальных, когда как бы такие творожные сгустки, комочки начинают появляться. Здесь такая как бы красная линия, характерная история для всей картины. А если есть выделение слизистой, там, например, в процессах воспаления, когда мы говорим про насморк, или, там, например, когда мы говорим про потоотделение, эти выделения могут быть достаточно такими резкими по запаху и могут вызывать раздражение кожного покрова, то есть когда из носа течет и под носом начинает краснеть, когда есть какие-то выделения повышенной интенсивности влагалищной, и тоже от этого начинает появляться зуд, например, там потеют сильно ноги в ботинках, и от этого ноги начинают раздражаться, то есть от того пота, который выделяется кожа, особенно не дышащая внутри обуви, начинает раздражаться. То есть это вот история про то, что что-то, что выделяется само по себе, очень такое как бы неспокойное для тех тканей, с которым это соприкасается. Трещинки в уголках рта, трещинки в местах, где ноздри соприкасаются с лицом, трещинки на пятках. Причем настолько они могут быть болезненные и чувствительные, вот эти места, что иногда может становиться сложно даже наступать на пятку. Помимо трещинок и вот этой сухости может присутствовать какие-то вскрытия кожного покрова, которые будут служить выходом для выделений. То есть, например, акне с головками, которые лопаются, и, соответственно, идет выход ликвора и всякой там другой продукции, так сказать, распада бактериальной, да. Ну, вот, в принципе, такой как бы оспенный вид вот этих вот образований на коже всегда будет иметь результат и итог как бы разрыва и вытекания оттуда чего бы то ни было. Значит, то, что я говорила по поводу ЖКТ, который ослаблен, от этого есть тенденция к диарее, помимо всего прочего, не только ЖКТ в своей общности, но могут быть проблемные именно желудочные отделы ЖКТ, то есть будут какие-то гастритные боли, гастритные дискомфорты после там, непосредственно каждого приема пищи. Все это тоже будет вызывать отрыжку, может вызывать изжогу, и достаточно много слизи будет выходить со стулом, вот с теми самыми комочками, про эту повышенную слизь я уже говорила. Упомянула про трещинки на коже, но это не просто трещинки. Вот я говорила, что на пятках эти трещины могут быть вообще достаточно такими глубокими и сильными, что даже будет сложно наступать. Но в целом есть история с затвердением кожи в общем. То есть, например, на ладошках, на ступнях. Вот эти, ну, там есть естественные натоптыши, если человек там часто ходит босиком по определенным поверхностям. А есть просто тенденция к тому, чтобы кожа, вот как ее не увлажняй, как ее там не массажируй, как ее там чего там, господи, скрабами не обрабатывай, вот все равно тенденция к тому, что очень быстро наступает вот это состояние ороговелости. Ногти при этом будут достаточно ломкими, и не просто ломкими, но они будут ломаться в нескольких местах. То есть не так, что вот там ноготь чуть отрос и там ударилось обо что-то, и этот ноготь треснул. Он будет хрупким и ломким в множественных местах. В целом, про эту картину многие из гомеопатов писали еще вот на ранних этапах, когда только этот препарат прошел свой пробинг, о том, что речь идет про какие-то странные формы образования на коже, то есть как бы анормальная организация клеток, и получается какие-то там небольшие выступы в виде там как будто вот рожки или какие-то там... нестандартные формы для того, что люди привыкли видеть на коже. Там, условно, на коже может что у нас там быть, там, бородавка, родинка, там, какие-то такие вещи, которые как бы ожидаемые. А тут это может иметь, например, конусовидные такие вот выступы, какие-то причудливые формы принимать. И, кстати говоря, мозоли, которые вот на этой самой ороговелой коже могут быть как на ладонях, так и на ступнях, они тоже будут там, с одной стороны, это может быть просто мозоль и уплотнение на топтыш, но это может быть и конусообразное что-то, то есть такими как бы необычными формами это будет выражено и обрамлено. С точки зрения симптомов, симптомы могут перетекать слева направо и обратно. То есть, опять же, вот эта вот нестабильная история, что нет ярко выраженной стороны, на которой что-то проявляется. И так как это у нас секозный препарат, достаточно сильная, постоянная привязка к верхним легочно-дыхательным путям, соответственно, бронхиальные все там кашли, откашливание, выделение слизи из носа, такое как бы переходящее в хроническую историю тоже часто сопровождает. Как я уже говорила, от холодной воды и от погружения в холодную воду может становиться хуже. В целом, если человек мокнет, тоже это будет триггером для того, чтобы картина усугубилась. Не любит перегрева, не хорошо реагирует на любые кислые и кислотные продукты, плохо реагирует на свинину, плохо реагирует на хлеб и плохо реагирует на выпечку. И, пожалуй, единственное, что помогает в каких-то острых проявлениях этой картины, это свежий воздух. Момент, водичка. Возвращаясь к эмоциям, к эмоциям. Значит, в состоянии баланса более-менее какого бы то ни было, то есть когда искажения не ушли как в какую-то сильную, там, далекую туманную даль, в молодом относительно возрасте, то есть когда мы говорим о детях, там, о подростках, это все еще такая очень яркая эмоциональная картина, которая достаточно легко может там растечься в улыбке, которая там хочет какие-то устанавливать связи с людьми вокруг, которая хочет налаживать дружбу. Как я уже говорила, это достаточно сильные и хорошие эмпаты, соответственно, они там симпатизируют другим людям, они могут там стремиться и радоваться тому, что вот они, например, там вписываются в какую-то компанию. Но стоит только им прожить какой-то момент триггера себя, то есть что-то, что их расстраивает, разочаровывает или даже причиняет какую-то там боль, моментально вот эта вот такая мягкость, улыбчивость и желание, так сказать, входить в общий круг сменяется на упрямство и на полное нежелание коммуницировать. Они себя полностью отгораживают от всех, как, например, это свойственно людям в картине Натмура, и становятся очень ворчливые, очень говорливые при этом, то есть они могут начать там высказывать, то есть это не полностью вот я закрылся и замолчал, я закрылся, потому что не готов больше с тобой дружить, но я тебе буду вообще вот говорить абсолютно все, что с тобой не так, там с вещами вокруг не так, с миром не так, и ничто, что называется, не останется утаенным. И это есть их проявление состояния боли, то есть вот что-то доставило там какой-то стресс, какой-то дискомфорт, и вот они будут таким образом это проявлять. Как я уже говорила, у детей очень резко может происходить смена вот этого такого хорошего расположения на достаточно сильное раздражение и постоянное желание с кем-то ссориться. Очень, кстати, вот это их раздражение напоминает картину «Нукс Вомики». И вот в этом состоянии раздражения они категорически не хотят, чтобы с ними разговаривали, чтобы на них обращали внимание, чтобы там кто-то к ним обращался. При этом в этом состоянии даже на самом деле, вот я просто вспоминаю несколько картин детей, которые вот мне там присылали видео, где ты смотришь и наблюдаешь, и ты видишь, что он снимает этот момент, ну, незаметно для ребенка там, а папа снимает этот момент, пока мама пытается взаимодействовать с мальчиком, который вот в эту картину вошел, вот он там сейчас раздраженный, вот он там кричит и бесится, если кто-то пытается к нему там обратиться даже очень в мягкой форме. Наблюдая за этим со стороны, сразу видно, что при всем при этом какой-то жесткости и черствости внутренней в ребенке нет. То есть это не природная какая-то история, потому что он сам по себе вот такой вот, как горячий уголек, который очень как бы с таким повышенным градусом злости, а внутри он на самом деле очень такой как бы чувственный, такой вот трепетный человечек. Но просто принимает все очень сильно близко к сердцу и становится максимально вот таким вот истеричным, да, как бы достаточно быстро. В чем, кстати, очень сильно похожи они на пульсатилу. Вот это вот пребывание в таком романтически идеалистичном мире достаточно часто, естественно, сталкивает этих людей с состоянием, когда им больно и когда они разочарованы, потому что такие ожидания, они, будучи нереалистичными, ну, как бы часто их опрокидывают в ту реальность, которая, собственно, их окружает. И уже в более взрослом возрасте у людей сохраняется вот эта определенная детскость и определенная наивность в том, как они выстраивают себе какие-то картины перед собой, а в результате потом приходится не самым удобным, хорошим и приятным для себя образом как бы корректировать свои ожидания. Так, про сентиментальность любви я уже говорила, про поэзию я тоже вам уже сказала. Про кишечник тоже мы с вами уже поговорили относительно того, как у них, в общем-то, он выведен из строя. И есть определенные нарушения в том, как человек питается, и, соответственно, это тоже усугубляет только все эти их проблемы. Про кожу тоже вам уже говорила, всякие разные образования, причудливые формы. Это я просто проглядываю свой концепт, не забыла ли я чего-то вам рассказать. Что касается образований на коже, есть всегда присутствие определенного ощущения жжения. Но это жжение в качестве результата того, что на кожу попадают какие-то выделения, или жжение просто от излишней сухости. То есть вот эти причудливые какие-то там рожки или образования на коже или трещинки, они могут начать жечь именно из-за того, что они чрезмерно иссушены. Кстати, по поводу поросят уже я говорила по поводу там вот этого срыгивания и таких вот странноватых звуков, которые они могут производить из-за того, что у них выходит воздух из пищевода. Аналогия с поросятами продолжается и с ногтями. Вот я говорила по поводу того, что они там трескаются, и это могут трескаться в нескольких местах, но, например, если это происходит вот посередине ногтя, то это фактически видоизменяет ноготь, как под такое небольшое копытце. Оно начинает напоминать именно поросячье копытце. Поэтому такая какая-то вот аналогия со свинками, она достаточно во многих ипостасях у этой картины проходит. И, кстати, по поводу трещин, это не только про там ладошки, про ступни, это может касаться, например, треснувших сосков на груди, то есть это, в общем-то, относится ко всему телу, там разные места могут претерпевать и проживать вот такие вот состояния. Какие есть схожие препараты из других как бы категорий, вообще там не относящихся непосредственно как бы к антимониуму? Ну, во-первых, Рустокс, потому что очень похожие высыпания будут у Рустокса, которые будут жечь, которые будут вызывать зуд, как, например, при ветряной оспе, при ветрянке. И тоже это как бы красноватые такие образования с белой головкой, которые имеют потом итог разрыв этой головки, выделения, которые жгут кожу и, соответственно, вызывают зуд. То есть в этом плане вот эта вот картина чистой физиологии будет очень похожа на Рустокс. И на графит тоже есть очень много здесь как бы с ним схожести. На графит похож, потому что у графита тоже есть тенденция к уплотнению, задеревенению кожи, которая становится очень толстой. И у графита кожа тоже может испытывать это ощущение жжения, но в случае с графитом она не будет так сильно трескаться. И у графита тоже с точки зрения характера эмоциональности есть история про такую излишнюю сентиментальность и большую привязку к музыке, когда музыка вызывает большие эмоции, музыка там нужна для того, чтобы как-то наоборот сбросить какие-то свои эмоции. То есть как у антимониум крудум это больше привязка, к, скажем, к поэзии, то у графита это будет привязка больше к музыке. Так, посмотрю, что у нас происходит. Чате. С гиацинтом нет, у них все-таки разная суть. Это скорее следующий пласт. Так, сижу торт ем второй день. Нет, ну, ребят, то, как бы я понимаю, что, наверное, уже там через год не надо делать таких оговорок, но я все-таки сделаю, что по одному симптому мы, конечно, препарат не подбираем, и зажоры есть очень много где, но все-таки тема эфира схожести, разность препаратов, да. Так, разочарование в любви Егорем Игнацию над Мур, да, совершенно справедливо, что-то опять я. Любовь, страдания, и не трогайте меня. Вот отлично. А мне сейчас назначен антимониум фосфорикум. Да, трудно дается прикосновение самых близких людей, даже детей. Вот интересно. Вот это интересно, да. Ну вот, в частности, вы сейчас прослушали про крудум, и сейчас мы еще разберем тартарикум. И интересно, что фосфорикум, это же тоже из этой же группы, но опять же, одно из составляющих вещества меняется, и вот каким образом меняется сразу картина от этого. 98% сходства. Про сына как будто слушаю. Внутри как калькарп? Нет, не совсем. Скорее, внешне иногда может напоминать как калькарп в плане внешних каких-то реакций вот этой закрытости и отгораживания, но внутренне не совсем. Музыка просто восхитительна, не могу не слушать. Да, окей, хорошо. Ничего критичного. Жизненно важного. Все окей, идем дальше. Значит, дальше мы идем в антимониум тартарикум. И здесь у нас, ну, антимониум тартарикум – это пентасульфид антимония, то есть это с точки зрения химической формулы они разные. И по факту это то, что можно назвать рвотным камнем. Вот в древней там медицине оно, собственно, так и носило такую там более-менее формулировку. Прувинг был сделан в том числе Ганеманом, то есть это не что-то, что появилось там сильно потом. И по своей эссенции оно то же самое, что антимониум крудум, но такое ощущение, что как будто бьет это и, вот, по человеку и проявляет картину гораздо более глубокую. То есть, например, часто именно тартарикум применяется в случаях очень пожилых людей, у которых уже конституция такая, знаете, вот разваливающаяся на части, захлебывающаяся в таком вот раскатистом кашле, когда ощущение, что какие-то процессы, которые были вот там изначально на несколько порядков там легче, они зашли в какую-то более глубокую такую хроническую вообще стадию, из которой непонятно, как выходить. Также вот в тех местах, где у антимониум крудум идет эффект на кожу и, например, там на слизистую, у антимониум тартарикум эффект уже идет на сами легкие. То есть там, где мы получаем наш, собственно, жизненно важный для нас кислород, у крудум это еще было на поверхности, мы кожей дышим, и слизистая нам нужна для дыхания тоже. И вот у тартарикум это все уже ушло даже физиологически глубже, и это уже находится в легких. Какие основные характеристики антимониум тартарикум? Бледность. И такой как бы внешний вид, как будто человек принял дозу цианистого калия, то есть ну, определенная степень отравления. Имеет место состояние стагнации, то есть кровь застаивается, плохо оксигенируется, плохо снабжается кислородом. Сильно проявленные такие уже, вот не просто потому, что вчера там человек хорошо повеселился и плохо спал или там мало спал, и вот у него на следующий день там синяки под глазами и мешки под глазами. А вот когда это в человеке, уже видно, что это уже застоявшееся состояние, что эти мешки, темные круги под глазами с ним уже достаточно давно. Как у лейкоподиума есть такой эффект у них, что при разговоре можно наблюдать, как ноздри сильно расширяются и схлопываются, то есть фактически как вот на ветру немножко так они подергиваются, но это одна из таких вот маленьких деталей, которые можно себе выписывать, если вы разговариваете с человеком лично, и вы наблюдаете, что у него есть какая-то особенность мимическая. Такие вещи никогда пропускать нельзя, потому что они наверняка будут обозначены в репертуаре и дадут хорошую подсказку. Холодный пот и в целом ощущение, что нет возможности вообще как бы даже сильно прогреться и нагреться и быть этому поту вот на фоне какого-то жара, исходящего от кожи, потому что и кожа, и слизистая, и вообще все находится в таком вот состоянии расслабления, чрезмерного расслабления, нет достаточно тонуса, достаточно сильная слабость. Прострация, причем как на ментальном, на эмоциональном, так и на физиологическом уровне. То есть вот если вы там слушали, да, то, что я говорила до этого, можно прочертить вот эту вот как бы линию практически от всего, что я говорила до, условно, если это запустить, и человек очень долго во всем вот этом варится, то следующая стадия будет вот такая. То есть можно представить себе это как логическое продолжение и развитие того, той предыдущей картины, которую мы смотрели во варианте круду. Я уже говорила про бледность, но бледность не только лица, рук и ног в том числе. То есть такое ощущение, что просто вот, ну, от стагнированной, застоявшейся крови, которая не течет, не снабжает кислородом, ощущение, как будто жизнь выкачана из конечностей, и поэтому вот они как бледные плети и в плане бледности лица может быть даже с таким голубоватым отливом. Опять же, из-за нехватки кислорода. Может быть аритмия, нерегулярный пульс. Может быть такое сбитое дыхание, опять же, слишком поверхностное, но тоже нерегулярное. Эта картина состояния человека в болезни в ее последней стадии, то есть вот последняя стадия болезни. Причем я сейчас не говорю про диагноз какой-то, это может быть очень разное состояние болезни, но, то есть это может очень разная болезнь быть, не очень разный диагноз, но вот именно эти состояния последних стадий, они очень схожи, без относительно того, какой был поставлен диагноз и чем конкретно болеет человек. Когда человек уже вот на износе, на исходе, уже вот просто все как бы вот замедляется, и уже не хватает там ни физический кислород не попадает туда, куда нужен, ни ментально, ни эмоционально уже нет вот этого как бы запала и силы ресурса. Этот препарат часто всплывает, вот, когда нужно реанимировать и помочь человеку, который находится вот в этом вот таком как бы хроническом движении к замедлению и в итоге просто к тотальной остановке. Очень сильные перекаты, хрипы во время дыхания или кашля. Большое количество жидкости, большое количество выделений и слизи, которые скапливаются, но практически ничего не откашливается. Это очень-очень сильно глубоко. На самом деле эта картина очень мне напоминает моего покойного дедушку. Я часто, когда читаю про Антимониум Тартарикум, вспоминаю про него, когда у него была последняя стадия, я тогда еще была относительно маленькая, у него была последняя стадия онкологии. И вот это, я никогда не забуду вот этот звук такого раскатистого кашля. Онкология у него непосредственно была связана с его интенсивным курением всю свою жизнь. И вот это вот интенсивное раскатистое бурление где-то глубоко в легких, которое никогда не давало ему возможности там условно отхаркаться как следует. Вот если вы представляете себе этот звук, то вот раз слышать его невозможно. При этом, если все-таки выделения слизистые где-то обнаруживаются, там, через носоглотку или через нос, это будет очень плотная, такая вот тягучесть, то есть это будут такие веревочки вытягиваться, если все-таки из носа что-то вышло, причем белого цвета, то есть не имеющее такого как бы желтоватого отлива. И, кстати, о кашле, который вот такой раскатистый, перекатистый, становится хуже в районе 3-4 утра. И для пожилых людей это очень характерно, когда именно в зимний период, когда помимо того, что у них у самих организм уже настолько замедлен и достаточно сильно охлажден, в зимний холодный период года очень сильно заметно, как усугубляется этот их кашель именно в ночное время. Есть история с тем, что нервная система тоже уже как бы достаточно в таком летаргическом состоянии находится, из-за чего могут быть странные ощущения в абдоминальной части от того, что какие-то нервы где-то пережаты, какие-то нервы атрофированы, и могут пробегать какие-то как такие ощущения мурашек или ощущения щекоток, или просто чувствительные быть участки на теле, которые вот при прикосновении, особенно в том, что касается непосредственно туловища, то есть прикосновение там, к абдоминальной части может вызывать неприятные ощущения повышенной чувствительности. Я говорила, что при кашле сложно достаточно что-то отхаркать и как бы извести из себя эту излишнюю скопившуюся слизь, но при этом такой сильный раскатистый кашель может приводить к тому, что человека в конце просто вырывает, особенно если он относительно недавно поел. Тот же самый такой белый плотный налет на языке. Причем может весь язык быть покрыт этим белым толстым налетом, а по краешкам быть достаточно явно видны такие красные ободки. И в центре могут быть красные пятна, причем эти красные пятна будут достаточно сухими. может наступать такими периодами, волнами состояния подташнивания и легкого головокружения, причем совершенно произвольно, то есть ни с чем конкретно вроде не связано, но вот то есть, то нет. Тоже отвращение к абсолютно любой еде и к еде вообще как к классу, причем даже стакан воды может вызывать такой вот подступ легкой тошноты. Молочные продукты просто в разы усугубляют все симптомы и все дискомфорты. И в основном люди в этой картине, они терпеть не могут ничего молочного и ни к чему молочному притрагиваться не будут. При этом есть, наоборот, приверженность к таким достаточно ярким вкусам, например, вот к яблокам кислым, то есть такие как бы очень резкие вкусы кислости, кислотности, даже, может быть, горечи. К этому стремление есть, но при этом достаточно большое количество потребления таких вещей вызывает у них расстройство кишечника, и чувствуют они себя после этого плохо. Может быть, чрезвычайно сильно проявленная жажда, но чаще абсолютно отсутствие этой жажды, в том числе потому, что даже потребление обычной воды вызывает это ощущение подташнивания и отвержения. Мы говорили в крудом ощущение комочков, комки, там, какие-то образования, уплотнения в абдоминальной части, там, в гортани, в выделениях в том числе. А здесь ощущение, что абдоминальная часть просто заполнена камнями. Просто вот как будто это мешок, в который сложена груда достаточно больших твердых камней. Из-за чего очень часто, ну то, что из-за чего, но как бы в совокупности с этим ощущением груды камней могут быть очень режущие колики. Как будто, и они могут произносить фразу при этом, что такое ощущение, что кто-то мне просто вот разрезает на части часть моего абдомена. Также присутствует диарея, причем она будет идти такими волнами. Сначала человека несет, потом у него начинается высыпание на коже, потом высыпание на коже проходит, и его опять несет. И вот это вот такая вот последовательность, очень характерная для этой картины. Интересно, что сами люди, сами пациенты, кто под эту картину подходит, они, как правило, ну, естественно, связи между этим не видят, и они, скорее всего, не будут так это описывать, что вот у меня сначала был там мягкий стул, а на следующий день у меня там высыпало на лице или там на спине или еще где-то. То есть это задача специалиста, вот эти вещи связать воедино и, задав определенные вопросы наводящие, понять, что ага, есть вот эта последовательность, закономерность, что одно сменяется другим, и так может происходить несколько раз. Значит, в поясничной области часто происходит высыпание, и это одна из тех самых редких, странных и таких вот особенных истории, это про препарат, который его очень сильно характеризует, когда высыпание или какие-то образования, там, например, акне или прыщей или каких-то оспенных таких историй с головками, которые потом прорываются и вытекает что-то внутри, расположение именно на поясничной части. Ну, не самое как бы типичное место обычно для каких-либо таких образований на коже. Тоже повышенная раздражительность, терпеть не могут, когда их кто-то отвлекает от чего-то, то есть вот максимальная вот эта прострация или литаргия делает просто невозможно для этого человека какое-то полноценное взаимодействие. А если человека в его картине тартариком пытаются успокоить, это вызывает еще больше раздражения. То есть вот он вот раздражился, и здесь опять же можно подумать про маленького ребенка, который находится в капризах, и вот он уже раздражен, а его пытаются успокоить, и это только еще больше распаляет его раздражение, и он еще больше входит в эту истерику. Тоже абсолютное отвержение каких-либо коммуникаций или попыток потрогать, как психологически, как вот в прямом смысле физически. Но при этом достаточно сильный проявленный страх одиночества. То есть не просто одиночество, а вот боязнь остаться одному, Потому что, несмотря на то, что вот все бесит, и не трогайте меня, и не подходите ко мне, и не обращайтесь ко мне, есть уже в этой стадии проявления, в этой картине, внутреннее ощущение, что вообще-то я вишу на волоске от того, что вообще мой организм окончательно остановится и жизнь закончится. И вот это внутреннее ощущение «я вишу на волоске», оно приводит к тому, что человек все-таки ему некомфортно, когда он абсолютно один там долгое время. И это опять возвращаясь к состоянию часто пожилых людей, которые ворчливые, которые вот там отойди, не трогай, не смотри, вообще там не разговаривай со мной, но при этом все равно там не уходи, будь рядом, потому что оставаться в одиночестве очень некомфортно. Могут быть очень такие, как сказать, ноющие, то есть жалующиеся на все, на всех, на все свои дискомфорты, ощущения, на людей вокруг, на вещи вокруг, на то, как устроен этот мир. То есть вот это не просто ворчливое там такое как бы раздражение, а это именно ноющее, вот это как бы нытье, жалобливость такая как бы вот о том, что вот как все плохо. Ребенок, если возвращаться к детским вариантам этой картины, будет хотеть, чтобы его взяли в итоге на руки. То есть это та самая цепочка, когда сначала я чем-то сильно встревожился, и там меня что-то триггернуло, я ушел в состояние каприза, где я там буду драться и все что угодно, только не подходите ко мне и даже не смотрите на меня и не разговаривайте со мной, но при этом я все-таки хочу, чтобы в итоге кто-то подошел, взял меня на ручки, и тогда мне станет легче. И в этом Тартарик очень похож и схож с Пульсатилой и с Хамомилой. В целом, такое общее состояние отсутствия сил, такого легкого пошатывания, как вот человек, который настолько вообще изможден нарзаном, что еле-еле там стоит на ногах, потому что мало энергии, мало ресурса. Человек просто вот он как бы пригвожден фактически там к месту, на котором он стоит, сидит, лежит, и движение слишком много сил требует от себя, а сил этих нет, ресурса нет. Хуже реагирует на тепло, картина усугубляется от собственного раздражения или гнева человека, уже говорила, что хуже становится по ощущениям, в том числе ЖКТ, от всего молочного. Холодная, влажная погода тоже усугубляет. И вообще, в целом, любая резкая смена погоды тоже может быть триггером к тому, что новая вспышка вот какого-то такого состояния в человеке проявляется. Что может немножечко помочь в моменте? Свежий воздух, изменение позы, то есть, например, состояние какой-то скрюченности, в которой человек сидит там, полуопершись на что-то, потому что у него настолько отсутствует силы, чтобы как-то себя там держать, тем не менее, просто подложив там подушку под спину человеку или как-то там немножко его приподняв, чтобы из полулежа человек все-таки был полусидя и с более-менее прямой спиной, существенно облегчит его состояние. Ну и все-таки достаточный прием жидкости для того, чтобы иметь возможность откашливать скапливающуюся слизь, потому что я говорила о том, что чаще они не испытывают жажды вообще, и в результате они достаточно мало пьют жидкости, и поэтому все вот эти перекатывающиеся сгустки слизи внутри очень сложно из себя убрать, потому что организм отдает воду только когда он в достаточной степени ее получает. Поэтому напоминание, например, если вы там заботитесь о человеке в пожилом возрасте, кто в такой состоянии, напоминание ему о том, что ему обязательно нужно пить воду, существенно облегчит его вообще ощущения. А, как я уже сказала, тартарикум в целом в своей картине – это как вот взяли антимониум крудум, и через какое-то время вот он проделал еще несколько шагов по этому своему пути и ушел дальше и глубже. Это такая глубокий препарат глубокого действия для каких-то, как я уже говорила, последних стадий серьезных болезней, особенно когда болезнь имеет отношение к легким. как я уже говорила тоже, ментально человеку неприятно и дискомфортно какое-либо обращение к себе, потому что абсолютно все является непомерной нагрузкой. И вот есть эта внутренняя борьба в человеке, когда с одной стороны я настолько вообще от всего устала, меня все настолько раздражает, что я хочу, чтобы меня просто наконец-то все оставили в покое, но есть вот эта внутренняя тревога, при этом в последних стадиях человек настолько лишен энергии и своих ресурсов, что уже даже не испытывает ни страха, ни тревоги от того, что он останется один, ему уже просто становится все равно. Что еще здесь я не сказала из характеристик? Да, что касается, значит, жизненного потока и, в принципе, жизненной силы. Опять же, настолько все на минимуме, что малейшие какие-то там, не знаю, переохлаждения или там какой-то ветерочек, или, может быть, где-то слишком повышенная влажность, тут же возникает простуда. То есть там человек там буквально мог, не знаю, там открыть окно и вдохнуть утренний воздух, который там, например, был слишком влажный из-за утренней росы, и в итоге у него развивается простудное такое гриппозное состояние. И в этой картине, что характерно, любое простудное начинание быстро сразу уходит в грудную клетку. Сразу в грудную клетку, сразу огромное количество выделений и вот этой слизи, которая начинает там рокотать и перекатываться. По мере того, как эта простуда прогрессирует, потихонечку человек начинает откашливаться, но они начинают фактически задыхаться. То есть, когда человек не может нормально откашляться, он там хрипит, сопит, свистит, потому что не может набрать нужное количество воздуха для того, чтобы сделать еще один раунд. И в итоге, как правило, людям в таком состоянии прописывают всякие там инхейлеры, препараты, которые, так сказать, убирают полностью слизь из легких. Но все эти прескрипции для них не работают. А вот, например, если говорить про людей, находящихся в коме, у которых специальным препаратом регулярно отсасывают скапливающуюся слизь и жидкость излишнюю в легких, вот любые такие инструменты и процедуры, которые позволяют просто за счет принятия определенной позы, там условно вылить из себя эти излишки, в йоге есть такие позы, например, хорошо помогает откашляться поза льва для людей, у которых вот это вот состояние перекатывания в легких. Это да, а всякие химические там истории, которые стимулируют там иссушение слизистой, они на них работать не будут. Это применимо к картине, например, таких тяжелых стадий воспаления легких в пожилом человеке, когда вот он чувствует себя лучше от того, что его там чуть приподняли на подушках. Тяжелые такие вот темные мешки под глазами, бледное такое с головым отливом лицо, им все время очень холодно, поэтому они максимально там сильно завернуты во всякие пледы и там теплые вещи. При этом совершенно это никак им не помогает, потому что для того, чтобы плед работал, организм должен сам из себя издавать какое-то хотя бы тепло, которое потом этим пледом будет задерживаться. Но у них вот такое уже состояние низкой энергичности и энергии, что ощущение, что этот плед обернут вокруг трупа и никак не помогает вообще ему совершенно согреться. Как я уже говорила, вот эта вот голубизна, бледность присутствует и холодная. Если есть какое-то потоотделение, то оно будет холодное, и просто такая влажность на коже будет появляться. И в целом, ну, очень много, так сказать, как я уже говорила, болезней или там диагнозов приводит в итоге, если человек не излечился вовремя, приводит человека к состоянию перехода, да, к состоянию смены мерности, к состоянию смерти именно вот в такой картине. В этом смысле антимониум тартарикум очень часто сравнивают с карбо вегеталис, который используется как вообще там реанимация для трупа условно, потому что антимониум тартарикум, так же как и карбовегеталис, фактически дает пинок жизненному потоку человека на то, чтобы хоть немножко разгореться снова и начать продуцировать и тепло, и жизнь в целом. В случае с тартарикумом совершенно не обязательно, что абсолютно все в этой картине вот дойдут до этого состояния там предсмертного одра. На самом деле есть как бы промежуточные истории у тартарикума, когда, вот как я говорила, даже, например, язык, который покрыт белым плотным налетом, но у него есть, например, там по краям какая-то там красное обрамление, есть какие-то там кусочки красноты тут-тут-то-там. Есть какие-то вот эти вот такие достаточно яркие, хоть и, может быть, неприятные ощущения чувствительности там в абдоминальной части, то есть не все совсем такое как бы уже отмершее, бесчувственное. Так. Если взять спектр того же самого тартарикума и внутри него, вот как бы мы сейчас проговаривали какие-то совсем уже такие прям финальные, да, картины. Если говорить про картины, которые еще не дошли до этой финальной стадии, то в большей степени проблемы будут именно в части ЖКТ. Постоянные наплывы вот этой вот тошноты, сопровождаемые головокружениями, то есть в большей степени будет мучить это, нежели вот эта вот история с пониженной энергией, кашлем и невозможностью откашлять большие скопления жидкости и слизи. А если мы копнем еще более влево, да, если вот выстроить такой хронологический вектор, где с самого крайнего правого отрезка у нас вот эта вот картина последней стадии воспаления легких, сдвигаясь влево, как я уже сказала, у нас будут в основном беспокоить человека проблемы с расстройствами желудочно-кишечного тракта. А если пойти еще влево, то есть как бы еще более ранняя стадия на всем этом векторе, здесь жизненный поток будет показывать свои искажения в первую очередь через как раз-таки вот эти оспенные высыпания. И чем левее на этом векторе тартарикума человек находится, тем больше он схож с картиной антимониум крудум. И в этом заключается вот эта сложность, потому что, условно, если для антимониум крудум нарисовать такой же вектор, такой же там отрезок, да, стремящийся слева направо, то вот крайняя картина, самая крайняя правая картина антимониум крудум будет очень сильно похожа с крайне левой, условно там максимально левой картиной антимониум тартарикум. В тартарикум есть еще история про сильное ослабление и расслабление вообще тканей. То есть, когда, например, там губы не слушаются, вот у пожилых людей там они не могут нормально выпить воды, у них там эта вода начинает вытекать изо рта, потому что нет тонуса в мышцах, которые могут обеспечить определенное функционирование этой части лица. В общем-то, это сказывается не только на там, каких-то мимических вещах, но релаксация мышечной ткани по всему телу приводит вообще к многим разным не очень полезным и приятным процессам, когда просто внутренние вещи тоже работают очень плохо из-за этого. В частности, то, что касается диафрагмы, то, что касается определенного сжатия в легких для того, чтобы иметь возможность откашляться, тоже перестает работать нормально. Все, что касается перистальтики в кишечнике, когда что-то сжимается и таким образом эффективно проталкивает пищу по кишечнику, тоже начинает, скажем так, давать проблемы. И по факту вот эта вот максимальная релаксация мышц, в том числе в легких, и невозможность откашлять что-то в определенных состояниях, если речь идет про там, бронхит или воспаление легких, приводит к тому, что человек просто задыхается от чрезмерного скопления жидкости в этих легких. Если нет никакой регулярной процедуры по откачке, то это действительно может как бы стать фатальным. И здесь, кстати, вспоминаются очень многие состояния пожилых людей в период пандемии, когда, находясь в этом гриппозном, таком достаточно тяжелом состоянии, у многих действительно кончина наступала именно из-за чрезмерного скапливания жидкости в легких, из-за невозможности ее откашлять, из-за чрезмерного такого вот как бы, обмяклости мышечной ткани абсолютно по всему телу. Какие схожие препараты именно с тартарикумом упоминали ликоподиум? Потому что ликоподиум, на самом деле, если он доведен до какого-то максимума своего, то есть такое как бы совсем последняя там, стадия искажений в ликоподиуме, он будет похож, как ни странно, на антимониум тартарикум. Потому что тоже мы увидим вот эту историю с регулировкой баланса через почки и легкие, баланса жидкости в организме у ликоподиума будет очень сильно явное это искажение. Темные круги и мешки под глазами тоже будут присутствовать. Тоже вот это вот пошлепывание, раздувание ноздрей на носу, о котором я уже выше говорила, схожее с ликоподиумом. И очень сильная жертвенность и такая вот как бы жалостливость по отношению к себе. И постоянные скачки от состояния, как бы вот я там бедный, несчастный, смешанный с раздражением, к состоянию абсолютного безразличия, что все уже все равно, даже жаловаться ни на что не хочется. Пульсатила, о которой тоже упоминала, она, конечно, не настолько глубоко уходит вот в подобные состояния, как антимониум тартарикум, но может также давать картину определенной одутловатости и отечности и вот этого вот нытья, но в определенной своей стадии. С другой стороны, акне, который имеет выделение, и, в принципе, любые подобные высыпания у пульсатилы тоже очень распространены, так же, как и выделения, которые выходят вследствие каких-то бронхиальных историй, каких-то глубинных кашлей. Ну и про карбовегеталис тоже я уже говорила, как еще один препарат, который часто используется для помощи и поддержки людей в какой-то последней стадии какого-то такого достаточно серьезного там системного заболевания, потому что есть уже просто проблема с тем, что человек получает достаточно там кислорода в необходимых местах, и просто наступает такое уже как бы все, финализация всех жизненных процессов, и как уголек, который постепенно вот он меркнет и окончательно затухает, у карбовегеталис тоже эта история присутствует. И у карбовегеталис тоже есть тенденция к гиперрелаксации мышц, из-за чего, кстати, могут происходить обширные поражения варикозными венами и отечности в нижних конечностях, особенно просто потому, что даже с точки зрения самих вен и стенки вен уже не держат достаточно необходимым образом свою структуру, и просто происходит их коллапс. Вот таким вот образом эти два антимониума можно прорисовать как некое такое, вот с чего оно начинается и куда оно дальше может прийти, когда из одного препарата, из одной картины человек перетекает в следующую как бы, картину. Мы такие вещи уже неоднократно обсуждали, когда мы говорили вообще про отдельно стоящие препараты, что там один препарат является, скажем так, более хроническим проявлением какого-то другого препарата. Но есть именно вот группы, которые внутри себя просто за счет изменения там, одной какой-то там составляющей единицы становится другой картиной. И, в принципе, здесь очевидно, что нужно просто уметь рисовать себе вот эти векторы и сравнивать вот эти вот градиенты. То есть, условно, что более интенсивно, что менее интенсивно, что там уровень энергии где выше, где меньше, где жизненный поток более проявленный, где он уже менее проявленный, и уметь складывать для себя всю сумму вот и физиологических симптомов, и ментальных, и эмоциональных, где там условно у тартарикума вот это состояние уже тотальной такой как бы летаргии и неспособности даже сильно раздражаться, в то время как у крудум вот это состояние раздражения, оно еще будет достаточно сильно проявлено, и в целом он еще не пришел там, к ситуации и к ощущению себя, что вот он уже готов махнуть на все рукой, он будет ворчать, он будет возмущаться, он будет разбираться, он будет там ссориться. То есть вот эти вот вещи, когда вы сталкиваетесь с какими-то похожими, да, там, картинами, вы сразу вспоминаете про векторы и про спектры. Спектр от минимума к максимуму. Максимуму, где эти препараты по материи медика находятся на этом спектре, и где на этом спектре находится тот человек, для которого вы подбираете препарат. Так, чат. Так, где я остановилась? Алло. Напоминает по проведению советских женщин. Да. Но у советских женщин, если говорить про чисто ментальное, эмоциональное их состояние, было вот этот элемент затюканности с одной стороны, а с другой стороны недолюбленности и неспособности, не то что неспособности, неумение должным образом попросить о любви или заявить о том, что необходимо. Да, там ей любовь. И поэтому вот все сама, но вот это вот ворчание, раздражение, разочарование, но внутри вот это вот теплое такое пятнышко, которое все-таки посылает какие-то сигналы вовне о том, что а вообще мне хочется, чтобы меня взяли на ручки. Первый препарат так сильно на меня похож. А, в смысле, первый из всех, которые я рассказывала, но я люблю тепло, а не холод. Так нет, тепла мне всегда и от всего лучше. Что мне из препаратов посмотреть тогда? Здесь на самом деле вопрос вот в чем. Если имеется в виду, что вы, в принципе, любите тепло, это как раз-таки сочетается с тартариком, потому что ему всегда холодно, и он всегда ищет способ согреться. Потому что это уже тотальная такая как бы неспособность прогреть себя самому. Тут больше про то, что когда, если человека поместить в какое-то жаркое пространство, где достаточно высокая температура, из-за того, что уровень энергии очень низкий, это просто будет очень тяжко. Похоже на бабушку. Правильно, принять, что не сделала ребенку прививку от столбняка. Ребят, я сори, у нас эфир идет, но по поводу столбняка, что рассекла подбородок об ванну. Столбняк – это не про рассечь подбородок об ванну. Глубокое рассечение, если есть хоть капли крови, столбняк здесь совершенно ни при чем, и тем более прививка от него. Так, ну я смотрю дальше вопросы по личным каким-то ситуациям. Окей. Так. Если ни у кого больше нет вопросов и интереса к тому, что я вам сегодня рассказала, что на самом деле странно, потому что, как минимум, эта картина и эти препараты достойны внимания, потому что очень часто наши пожилые родственники и близкие люди, оказавшись в таком положении, не могут получить нормальную поддержку ни от врачей, ни от кого бы то ни было, просто потому что нет каких-то таких там условно одной таблетки, которую они могут принять и вот резко там начать чувствовать себя лучше, более энергично, более стабильно, и в конце концов просто почувствовать себя более согретыми. Вот эти вещи, о них важно знать и их важно уметь различать, потому что они действительно, что может быть важнее. Вот мы все ковыряемся в препаратах, которые там работают с нашими детьми. Безусловно, это очень важно. Но что может быть важнее, чем очень такая точечная и эффективная помощь человеку, который фактически находится уже одной ногой в другой мерности и проживает тяжело этот переход, потому что вот это вот постепенное иссякание в нем энергии, люди психологически, наше общество отвергает людей в таком состоянии, мы просто стараемся убрать их подальше с наших взглядов, особо не фокусироваться на этом. Нет той степени важности, которая на самом деле должна быть для того, чтобы искать правильный, вот как этот, например, подобный инструмент помощи людям в таком состоянии. Потому что объективно, психологически общество привыкло списывать людей в таком состоянии со счетов, и как бы, ну, там, как-нибудь доживет, как-нибудь доковыляет, там, максимум, что мы выбираем делать, это просто подложить им там подушечки под спину. Поэтому, короче, важно знать об этих препаратах и не бояться их использовать, потому что они действительно могут сильно... Могут, а они действительно сильно влияют на качество жизни людей в определенном возрасте. Согласитесь, это огромная-огромная им услуга. Так. Видимо, все впали в летаргическое состояние. Звонка астмы – это не один из симптомов как раз, точнее, проявление карцина. Тоже получается, что много препаратов, тот ключевой, что нет сил. А здесь ключевое – это начинание с определенного начальной отметки, когда человек начинает вот закрученный в эту свою внутреннюю мелодраму, будь то ментальную, или какие-то физические проявления – постепенно он просто движется в сторону невозможности с таким же уровнем энергии этому всему противостоять. Поэтому да, здесь постепенное усугубление в плане его уровня энергии, жизненный поток, который постепенно покидает его, недостаточное насыщение кислородом, постепенно повышается вот это состояние бледности, стагнации, поэтому это не в первую очередь фокус не на кашле и не на выделениях легочных, а на том, что постепенно эти выделения, этот кашель становится хуже, выделения становятся больше, но их все хуже и хуже удается из себя испражнить. Правильно понимаю, что эта картина характерна именно для пожилых? Нет, она не только характерна именно для пожилых. Если про тартарикум, это состояние может быть и у ребенка, если ребенок тяжело болен, в частности. Это если говорить про тартарикум. Если говорить про крудум, то это относится к ребенку там, в не меньшей степени, чем к пожилому человеку, потому что здесь еще не столько про состояние тотальной летаргии и упадка сил, сколько про... вот эту вот полярность и нестабильность ментально-эмоциональную внутри, ощущение какой-то внутренней стагнации и вот этого вот дуальности того, что не трогайте меня, но при этом я хочу, чтобы все-таки как-то я вписывался и получаю удовольствие от того, когда я, в общем-то, мне удается найти какой-то общий язык с компанией, поэтому это очень-очень относится к детям. И я много видела, неоднократно вижу картины, в которых дети прям четко называют этот препарат за счет вот этого вот «не трогай меня, не смотри на меня, не подходи ко мне», и через 2 минуты «да, я пойду к тебе на ручки». И вот это вот сейчас я улыбаюсь и весь такой прекрасный, чудесный, добрый, отзывчивый, но ты делаешь что-то, что меня там вот вгоняет в какое-то состояние разочарования, и вот скрывается вот этот паттерн. Это очень часто наблюдается среди детей, совершенно не... К сожалению, многих пожилых унес ковид. Я об этом сказала, что вот эта история с... вирусным гриппом, который люди проживали в этот период, у очень многих была такая именно картина, после которой они уходили. И более широкое использование гомеопатии, в том числе для них, в их возрасте, вот в их таком состоянии, могло бы предотвратить очень много из этих уходов. Если всю жизнь отсутствие энергии, слабость набора мышц, может ли это быть крудом? Если вся остальная картина совпадает, и ментальная, и психологическая, и характер, и реакции, отношение к людям, и еде, и так далее, то может быть. У меня ощущение от препаратов, что они оба ранимые, но при этом разные, имея первое одинаковое название. Нет, я все-таки не соглашусь с тем, что они, естественно, разные, на то они и два препарата. Но сказать, что они вот типа вообще разные, и только у них вот название первое там одно общее, здесь вот именно важно понимать разницу между двумя концепциями. Одна концепция – это когда что-то похоже на что-то, то есть там, не знаю, там, антимониум, тартарикум, может быть похож на карбовегеталис. Вот именно схожесть. Это одна концепция. Другая концепция – это что-то напоминает что-то, потому что является продолжением этого. Как в случае с антимониумами, вот антимониум тартарикум – это более глубокая и поздняя стадия антимониум крудум. Соответственно, говорить, что они разные, нельзя, потому что, ну, условно, это как вот одно и то же вещество, которое претерпевает определенные изменения, там, формы, я не знаю, там, сути, там, цвета, еще чего-то. И да, оно в результате чем-то отличается от того, что было в начале, но это одно и то же, просто в некой прогрессии. Поэтому я бы не сказала, что они сильно разные, просто это как разная стадия одного и того же. Ну, там, условно, там, эмбрион человеческий не похож на человека, там, 60 лет возраста, да, но, тем не менее, это один и тот же человек, это просто его естественная прогрессия, которая вот ведет за собой определенные изменения, но при этом и там у плода внутриутробное, и у человека в 60 лет, там, при прочих равных есть две руки, две ноги, там, голова и так далее. Вот это, собственно, про то, что я сегодня хотела донести относительно того, что схожесть, она не всегда линейно-горизонтальная, она может быть вот как бы как вертикаль, то есть по этой вертикали, когда что-то идет от минимума к максимуму, а не только как бы в разных плоскостях, типа разные вещи, но просто вот они похожи за счет каких-то там номинальных вещей. Раньше ничего мне не подходило, ближе к году что-нибудь было, это желание его проживать. Да. По поводу вопроса, кровь текла ли из раны, да, я прокомментировала историю с рассечением подбородка об ванну, что если была хотя бы капля крови, то столбняк здесь даже в теории он здесь исключен, не говоря уже о том, что столбняк не тот тип организма, который может находиться на чьей-то ванне, объективно говоря. Странно, что где-то в каких-то медицинских учреждениях этого, видимо, не понимают. Так, что я могу сейчас еще сделать? Хочу понять, насколько вам это интересно или нет. Я вам говорила про несколько кейсов, которые можно попробовать просто быстро. Кейсы, вот в прямом смысле, это не целый кейс, это из серии просто зарисовка, и вы решаете, что вы выбираете из возможного. Или если вам такое типа сложно или там неинтересно, можно такого не делать. Мне просто кажется, что это хорошая практика, особенно для тех, кто ну, регулярно копается и в реперториях, и в материи медика. Так, а где, собственно, потеряла вообще, где вы мне пишете? Где же вы? А, вот. Давайте попробуем. Таких продолжающихся препаратов много. А, и могу сказать, что очень много, но есть. Есть такие группки. Кстати, по группе карбо мы тоже еще не говорили. Тоже обязательно о них расскажу. Опять же, в привязке к тому, насколько важно все-таки в нашей культуре интересоваться не только тем, как обезопасить своих детей, но еще и как поддержать своих стариков и как помочь им в определенных состояниях, которые, да, там часто сложно уже реверсировать ввиду целого там вообще вагона и маленькой тележки факторов, которые они на себя навесили, но элементарно улучшить качество жизни на последних годах жизни очень даже можно и доступно, и, к сожалению, совсем немногие этим озадачиваются. У всех есть другие приоритеты чаще всего. Так, тесты. Парами или трио? Есть и трио. Почему бы и так? Ну ладно, тогда погнали. Значит, сейчас достану свои записи. И мы с вами посмотрим, кто во что горазд. Надо было такой экзамен придумать. Ну ладно. Значит, первый кейс. Обычная простуда у человека. Эта обычная простуда начинается с очень явной резкой боли в глотке, в горле. Первым начинает болеть горло. Очень сильно больно при сглатывании. И есть усиленное повышенное выделение слюны, которую пациент постоянно сглатывает. Достаточно плохо пахнущее дыхание, прям вот, ну, как бы зловонно-гнилостное такое изо рта. И через какое-то время вот эта вот очень резкая явная боль в глотке распространяется на ухо. Внутреннее ухо тоже начинает болеть. Ночью человек сильно потеет, особенно в области головы. И становится сильно хуже, когда человек ложится на правый бок. Вот вам такая зарисовка, которая очень-очень четко описывает Мерк. Молодец, Наталья! Действительно, речь идет про Меркуриус. Какие здесь характерные черты его указаны? Ну, помимо того, что начинается все простудная история с гортани и глотки, какие именно характеристики Меркуриуса? Тема вот этой резкой боли в этом конкретном месте, тема повышенного слюноотделения, характерна для Меркуриуса, тема зловонности запаха любого, причем обычного Меркуриуса, это может быть там пот, это может быть выделение на коже, но в частности запах изо рта. Это может быть про последовательность, когда боль мигрирует из гортани в ухо. Это про потоотделение у нас вокруг нашей головы на подушке, когда человек просыпается и подушка мокрая. Хотя, кто сейчас вспомнит, какой еще препарат, вот если говорить только про один симптом, который у нас тоже всплывает в голове, когда мы думаем про излишнее потоотделение на подушке после сна. Кто у нас тут отличник? Про Меркуриус мы сказали. Какой еще препарат сразу должен всплывать в голове, когда мы говорим про излишнее потоотделение вокруг головы на подушке? Калькарп, соглашусь, но думала сейчас не про него. Ликоподиум в меньшей степени. Туберкулинум, товарищи. Туберкулинум. Вот. Мила, молодец. Так. Следующий кейс. Сейчас мы быстренько все проснулись и начали соображать. Значит, теперь у нас речь идет про простуду, которая началась летом. И началась она на фоне жары. Значит, голова у нас горит. Сначала у нас достаточно сильные выделения из носа, которые чешутся и зудят, и очень сильно красные глаза, раздраженные. По мере того, как простуда у нас прогрессирует, глаза высыхают и очень сильно жжет. Вот все, что касается слизистых глаз, прям жжение-жжение. В носу образуются сухие корки и очень сильно ощущается тяжесть в грудной клетке. Ночью это же жжение ощущается в руках и в ногах, и уголки рта становятся тоже очень сухими. Появляются трещины и тоже ощущение вот этого сильного жжения. Что же это такое и какие у нас тут основные истории? Не арсеником и не джельсемиум. Вся эта описанная история, товарищи, это про сульфур, потому что все это идет на фоне внешней жары, внутренней жары, вулканическая вот эта вот история, раскручиваемая изнутри наружу в виде трещин, в виде сначала у нас идет выделение, потом оно высыхает, и это место остается жгучим, это у нас сульфур. Дальше. Тут несколько выписано, что вам такое поинтереснее взять. Сейчас я вам подберу что-нибудь попроще. Чтобы... А вот, кстати, к вопросу о... Значит, простуда, опять же, но начинается она с щекотки в носу и очень интенсивного чиха. То есть вот человек сначала начинает чихать, щекочет что-то там в носу, потом это все начинает течь. По мере того, как это усугубляется, постепенно набухает и тяжелеет голова и начинает побаливать такой глухой болью, как будто голова стянута достаточно таким плотным, тугим обручем. И особенно болит, если голова где-то находится внизу, то есть при там, нагибании, голова начинает болеть сильнее. По мере того, как вот это изначально хлынувшее из носа подсыхает, человек начинает чувствовать себя очень сильно усталым, энергия уходит, начинается состояние жуткой усталости, летаргии и в целом ощущение обширного отравления. Когда болят мышцы, когда болит все тело, такая сильная-сильная гриппозная интоксикация. И еще одна маленькая деталька. Головная боль ненадолго ослабевает в момент и после непосредственно мочеиспускания. О чем здесь речь? О, Мила, молодец. Это, конечно же, джельсемиум. Это тот самый джельсемиум, который наравне с арсеникумом в момент того самого ковида, о котором сегодня неоднократно вспоминали, очень-очень многим помогал, потому что на самом деле в каких-то местах арсеникум среди гомеопатов был номер один, а в каких-то местах они были на пару с джельсемиумом именно за счет вот этой истории с одной стороны, характерной головной болью, вот этим обручем на голове, и усталости, очень сильная летаргическая усталость на фоне вот типично гриппозного такого вот одеревенения мышц, проламывания, простреливания мышц, вот эта вот история. То есть поэтому, в принципе, любое такого рода гриппозное состояние автоматически надо сразу идти и задумываться про джельсемиум. Так, что мы возьмем еще? Мы возьмем, сейчас посмотрим. О, отличная история. Значит, женщина, которая очень сильно взбудоражена и во фрустрации с момента, как она подслушала случайно разговор на работе, где обсуждалась ее работа, непосредственно, и, в общем, в определенном критическом ключе обсуждалось. То есть человек услышал какие-то не очень лицеприятные о себе отзывы и с этого момента пребывает в сильной фрустрации. Теперь, у нее набухли лимфузлы, набухли гланды и ощущение, что ее стягивают за шею, за горло, и ей достаточно тяжело сглатывать. Любое прикосновение, особенно к этому месту, очень болезненное. При этом она совершенно спокойно может есть. И в целом ей кажется, что что-то застряло у нее в горле. Здесь вот очень интересная зарисовка, потому что это про понимание сути психологии препарата и того, из чего лахисис. Молодец! Ура! Все молодцы! Да, потому что тематика с горлом для змеи – это ее самое уязвимое место, а здесь у человека триггер ее состояния был именно в том, что внезапно обнаружилось потенциально уязвимое место. а вдруг ее уволят с работы, а вдруг ей не дадут повышения, а вдруг что-то еще случится, но открылся потенциал для какого-то возможного удара в самое вот как бы место, которое она, возможно, не ожидала и считала, что она на своем месте. И когда лахисис проживает вот такие состояния, тут же начинаются симптомы, которые касаются именно ее самой уязвимой части – горла, гланд, лимфоузлов. Вы молодцы! Вы вообще молодцы! Так, что бы еще вам взять? Такое классное из тех препаратов, которые мы больше всего разбирали. Сейчас найдем. Ну вот к вопросу. Значит, смотрите. Маленький ребенок с сильно надутым пузиком и очень вонючими какашками. Испражнения из кишечника пахнут невероятно зловонно. Причем вот трупный запах, то есть не серная какая-то история или там тухлые яйца, а вот именно просто вот трупный запах разложения. А ребятенок часто дрожит, и видно, что есть определенный озноб, хотя на ощупь не чувствуется, что он холодный, что он как-то замерз или сильно охладился. Более того, чувствуется скорее слишком теплым. Но ощущение при этом из-за того, что вот его так знобит и потряхивает, как будто ему нужно еще больше тепла. Не может держать в себе никакую еду. Все, что съедает, тут же рвотным рефлексом отправляется обратно. И очень сложно заставить его что-либо принять в виде даже лекарства, объясняя, там не объясняя, что это полезно, не полезно, уговаривая просто вот ни в какую и все. Что это перед нами. Ну, давайте, давайте. Нет, не мерк. Я специально рассказала эту зарисовку с учетом наличия зловонности, но это не мерк. Здесь есть другие вещи, которые отражают характерность именно этого. Ну, давайте. Здесь есть одна ключевая история. Нет, 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 нет. Это арсеникум, товарищи. Ну, вот что-то сифилисовое, ага. Это арсеникум. Почему это арсеникум? Во-первых, потому что есть вот этот озноб, который, тем не менее, нуждается в тепле, и есть определенная повышенная температура тела. Но самое главное здесь, отличающее это от, например, деталей мало, понятно, что это, естественно, неполноценный кейс, но здесь отличительной историей является именно про постоянное сплевывание в виде рвотного рефлекса того, что принимается внутрь, и на ментальном уровне отказ от приема чего бы то ни было, то есть нежелание, недоверие, проявление как бы вот уходит в отказ, сложно заставить что-то принять. Вот это вот очень-очень относится к арсеникуму. Кто сказал арсеникум? Я не видела. Ну, здесь, кстати, скорее не арсеникум нитрикум, здесь был бы арсеникум альбум, а мне так. Так, смотрим дальше. Что у нас тут есть интересного? Какие у нас еще здесь полезные штуки можно было бы подсветить? Так. Ну, например. Вот. Немножко более замысловатая история, но, по идее, кто-то должен справиться. Так. Так. Приходит жена и говорит о том, что, слушайте, сделайте что-нибудь с моим мужем, потому что он стал просто совершенно невозможный, и невозможно с ним дальше жить. Он настолько раздраженный вот перед там, тем, как я накрываю на стол, если я вдруг задерживаю там тарелку или там, я не знаю, ложку с салатом, что это становится просто уже невозможно. После еды он точно так же раздражен, потому что у него немножко как бы расплывается его состояние в процессе пищеварения, он становится невнимательный, он не может помнить вообще то, о чем он думал там час назад. Он начинает переживать о том, что, возможно, он не выполняет там свою работу правильным образом, потому что он периодически находится в этой прострации. И в целом все эти переживания выражаются у него именно через раздражение. Очень долго проводит в туалете по утрам, но при этом часто это заканчивается ничем, потому что есть тенденция к запорам, и очень часто после этого долгого засиживания в туалете по утрам все, что кишечник производит, это большой выход газов. И очень-очень сильно раздут живот. Помогите, пожалуйста. Что можно сказать этой женщине? Ликоподиум, конечно, это ликоподиум. Здесь еще не хватало бы нескольких деталек, возможно, про то, что на работе при этом он божий одуванчик и перед начальником ходит на задних лапках. Тогда это было бы окончательное дополнение всего этого небольшого скетча. Но да, здесь речь идет про ликоподиум с точки зрения того, как ведет себя ЖКТ, и с точки зрения нетерпимости и определенной деспотичности. Так. Ну что, делаем еще? Еще парочку сделаем. Буду вам периодически такое подкидывать. А то что, все слушайте и слушайте. Откуда я знаю? Может, вы вообще ничему не учитесь, и никто ничего не делает. Хотя я знаю, что это не так. Я вижу, в чате вы обсуждаете реальные кейсы, много работы проделываете. Но так веселее, так интересно. Так, вот тут вопрос по поводу тревожности, так как с мужем в процессе развода у дочери началась болезнь чистых рук, постоянно их моет, всего боится касаться. Посмотрите как раз про Арсенику, и сопоставьте с тем, как она себя чувствует. Целый лахисис угадал. Видите, это же классно, еще мотивация вам, тем, кто действительно как бы там с чем-то из этого справляется сегодня. Вы понимаете, что все точно не зря. Но, кстати, те, кто совершенно не понимает, что вообще здесь сейчас происходит, вообще спокойно, ребята. Это нормально, потому что для того, чтобы такие вещи начали залетать и срабатывала реакция, нужно, во-первых, к этому формату немножко приспособиться и привыкнуть, а во-вторых, нужно просто там несколько десятков, а то и сотен кейсов прорешать, тогда как бы оно приходит естественным образом. Поэтому спокойствие, только спокойствие. Так, ну что, сейчас я вам еще что-нибудь тут закину интересное. Ну, давайте вот, например. Значит... У девочки очень странные какие-то пульсирующие ощущения в районе желудка. И так она себя чувствует с момента, как она была на прослушивании там, по определенным своим творческим направленностям и хобби. Вот она там в один день после обеда была на этом прослушивании, и с этого момента ее начал беспокоить желудок, какие-то странные пульсации. Ей нужно выходить и гулять, и ходить, не может сидеть на одном месте. Она также, это комментарий уже мамы, мама заметила, что девочка, помимо всего прочего, периодически дрожит, и что-то такое как будто нервное, то есть не связанное там со знобом и холодом, а скорее просто как бы как от перевозбуждения, и совершенно нет аппетита, нет вообще никакого интереса к еде. Интересная зарисовка, потому что совершенно с непривычного, с не самых клишированных вещей заходит к препарату. И все молчат. А между тем, ребята, это у нас Белладонна. И вот, пожалуйста, это, я считаю, отличная зарисовка того, что вот, ну, понятно, что, как я говорю, в таких зарисовках деталей мало. Но насколько много у особенно полихрестов и таких больших препаратов, насколько много у них характерных черт, а мы привычным образом приучиваем себя видеть только конкретный набор, там, например, про жар, про там, какую-то там дуальность персонажа, про галлюцинации во время жара, там, про черную собаку все сразу запоминают, когда речь про белладонну. А про такие вещи, ну, как бы забываем, потому что вроде как не так часто с этим сталкиваемся. На самом деле это просто про наши клише и про ярлыки, которые мы навешиваем. Ага, ага, ага. Что-нибудь еще такое интересное сейчас вам подкину. Вот, четко касаться с жаром, гневом и головой. Ага. Ну, я говорю, добавить туда еще черную собаку, и вот все. Все, что мы знаем про белладонну, поэтому если ничего из этого нет, то даже в эту сторону не подумаем. А тем не менее. Вопрос о том, что просто можно бесконечно перечитывать материю медика и стараться уходить и уходить и уходить от клишированного восприятия чего бы то ни было. Так, нет, это будет интересно. Что бы вам такое? Сейчас. А вот прикольная история. Значит, лицо человека покрыто оспенными такими высыпаниями, из которых в основном беловатого цвета вытекает выделение. Брат пациента говорит, что вообще-то ему стоит немножечко начать ограничивать себя в еде, потому что человек просто занимается зажорами, правда, обходит стороной свинину. На языке толстый белый налет, и очень часто человек переживает состояние запоров. При этом стул, испражнения из кишечника часто имеют вид таких небольших комочков, которые связаны друг с дружкой в виде там козьих испражнений, как это можно называть, или склеенные вместе. И между ними часто просматриваются достаточно плотные тянущиеся нитки слизи. Антимониум крудум. Ну, спасибо. Кажется, кто-то меня сегодня слушал. Это к вопросу о том, что, видите, вот я много фокуса делала на психологическом состоянии, там, на том, на сём. А здесь зарисовки психологического состояния толком и не было, ну, кроме как намека на него через историю про зажоры. Но даже просто по вот этим таким очень конкретным физиологическим вещам это 100% антимониум крудум, потому что это база и основа картины этого препарата. И очень легко определяется в данном случае, понимаете? То есть это круто. Про свинку тоже Катя намекнула. Да-да-да. Ладно, все, я вам даю последний кейс, и мы все бежим дальше. У меня сегодня еще энное количество общений по конференц-связи. Надеюсь, мой голос сегодня выживет. Так, что-нибудь такое эдакое вам дать. Так. Вспомним молодость, как говорится. И опять же про клишированность вещей. Вот, значит, ребенок даже после небольшого объема пищи, которую он принимает, абдоминальная часть, животик, выглядит достаточно сильно раздутым и очень чувствительно к прикосновению. Лежит исключительно на одной стороне. Практически нет никаких испражнений из кишечника, то есть стула практически нет. И когда пытается ребятенок сходить по большому в туалет, очень сильно злится. лицо мгновенно становится красным и очень сильно напрягается от вот этого процесса потугов. И при этом, когда он очень сильно старается сходить по-большому в туалет, отдает вот это вот напряжение вплоть до пуповинной зоны, где ощущается сильная боль. Вот это я к тому, что мы часто полихресты рассматриваем, ну, такие вот глобальные препараты, мы их привыкли очень, так сказать, детально изучать, их психику, там, эмоциональную подоплеку, там все такое очень глубинное. И мы часто допускаем, знаете, какую ошибку? Что очень такие большие, широкие, серьезные, яркие препараты, они у нас автоматически ассоциируются только со взрослыми. Почему? Потому что, ну, типа вот такая глубина и ширина и долгота эмоционального мира, она как бы присуща более взрослому человеку, там, с его всякими сложностями, комплексностями и заморочками. И забываем, что при всем при этом чисто физиологические проявления и вещи очень простые порой, тоже являются частью этой картины и подходят в том числе к детям. Нукс, Вомика, yes, вы молодцы. Всем пять. Короче, я похожа на пересдачу. Александр, не, так сказать, отчаивайтесь. Слушайте нас дальше и сами заметите, как если при этом еще начнете пытаться делать что-то самостоятельно, очень скоро будете щелкать это как орешки. Все молодцы, я вас всех поздравляю. Мне показалось, это было классно. После состояния летаргии группы антимониумов как-то, в общем, вроде бы чисто энергетически все вернулись в какой-то более-менее стабильный энергетический поток, чему я несказанно рада, не очень хотелось вас оставлять в состоянии летаргии. А рубрика «Вопрос-ответ в обратном направлении» супер. Вот, да, классно, будем делать чаще. Нет, ну ладно, кокетничать не будем. Некоторые все-таки у нас тут, очевидно, практикуют чуть больше, поэтому все туда тоже не совсем справедливо. Ребята, я вас спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Мне очень тоже приятно с вами общаться в обратной связи, не только когда я тут говорящей головой и даже без головы, потому что меня не видно. Но, с другой стороны, моей головы сейчас в последнее время тоже много везде стало. Многие из вас со мной на курсе «Путь к звездам», так что я думаю, что моей головы и там достаточно. Так, с учетом того, что у нас следующий эфир очень-очень важный, очень важный. Я к нему готовлюсь еще со вчера. Вот я как закончила вчерашний модуль, уже готовлюсь и морально, и энергетически, в том числе к модулю про зачатие, который будет в четверг. Поэтому я думаю, что следующий гомеопатический эфир у нас будет либо в субботу в эту, либо в понедельник, возможно, в субботу. Но анонс я выложу. А пока я вам желаю не отчаиваться, перечитывать периодически материи медика, причем не столько материи медика, сколько, возможно, даже литературу, в которой гомеопаты рассуждают о препаратах, добавляя на сухость материи медики какие-то свои размышления, какие-то аналогии, какие-то сквозные там сравнивания, какие-то вот эти выявления разностей. В этом золото. Материя медика – это прекрасно, но материя медика, она очень сухая, и она ее столько много, что очень сложно взять эту сухую информацию и автоматически, как компьютер, у себя выстроить вот эти вот схожести, разности, там, что зачем идет, что на что там смахивает. А вот если уже есть специально обученные люди под названием гомеопаты, которые взяли и потратили время своей жизни, чтобы написать вот эти шпаргалки для остальных в виде своих размышлений, то это очень классно читать. Поэтому даже если это просто статьи, там не обязательно книги, где-то статьи кто-то публикует, там написано, или где-то интервью какие-то в Ютубе, просто слушайте рассуждения специалистов о препаратах. Это очень помогает посмотреть на них по-другому, более свежим образом, и какие-то у себя внутренние вот эти тоже там узелочки, бантики завязать на будущее, чтобы помнить. Четверг, суббота, воскресенье, понедельник. Да, а еще я должна болталку всем. Не то, что я ее должна, я очень хочу. И вот я ковыряюсь, так сказать, в своем расписании, пытаюсь понять из серии «А спать когда?». Но я обещаю, что болталка будет, потому что на самом деле это уже просто вообще... Что это такое? Почему я не могу общаться с людьми просто так? Курсы, вебинары, каналы и так далее, это все очень прекрасно, но иногда просто хочется пообщаться с людьми. Причем тоже с пользой, не просто, так сказать, там, междометиями обменяться, поэтому болталку тоже сделаю. Вот. Ультиматум самой себе. Всех обнимаю, всем отличного вечера. Начало недели удалось, я считаю, так что всем только вперед. Пока-пока, всех люблю.